Говорит Радио Свобода. Бывший министр экономики России Улюкаев выступил с последним словом в суде.
Это способ придать дополнительный резонанс такому финальному заседанию перед вынесением приговора. И в этом плане речь оказалась достаточно удачной и эффективной.
Почему Владимир Путин выбрал именно Нижний Новгород для официального объявления о начале своей избирательной кампании?
Аудитория завода ГАЗ, представление тех, кто организует эту кампанию, это, ну, такие, что называется, простые люди.
Чем чревата так называемая горизонтальная и вертикальная интеграция российских вузов, предлагаемая в рамках реформы образования?
У нас в Санкт-Петербургском университете, например, есть физкультурники и газосварщики. Не философам от этого нехорошо, но, видимо, и газосварщиков тоже не очень.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 7 декабря. Обвиняемый в получении взятки бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, выступая с последним словом в суде, вновь заявил о своей невиновности и совершенной в отношении него, цитата, «чудовищной жестокой провокации». Процесс по уголовному делу бывший министр назвал «цирком», но я хочу сказать, что колокол может начать звонить по любому из вас, заявил Улюкаев, добавив, что история его оправдает. 10 лет строгого режима для человека 62 лет от роду не сильно отличаются от смертного приговора, сказал бывший министр, пообещавший также остаток своей жизни посвятить отстаиванию интересов людей. Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди. А когда у тебя есть вес, то просто отворачиваешься. «Простите меня, люди», — заявил Улюкаев, поздравивший в завершении своего последнего слова всех с наступающим Новым годом. Последнее слово Улюкаева комментирует калининградский юрист Алексей Елаев, который особо оговаривает, что не изучал материалов дела и дает свои пояснения по последнему слову экс-министра на суде, как по составляющей судебного процесса. Действительно, в этот процесс вовлечены фигуры, имеющие, в общем, достаточно большой политический вес для России, но мне бы хотелось поговорить именно о последнем слове, вне зависимости от контекста этого дела, я имею в виду политического контекста. Насколько, по вашему мнению, вот это последнее слово обвиняемого, в данном случае Алексея Улюкаева, было подготовленным? Удивила ли вас, как юриста, такая эмоциональность подсудимого вот в таком деле о взятке?
По российскому уголовному праву последнее слово проходит после прений. И сначала последнему слову предшествовали прения. То есть сначала выступали представители прокуратуры, потом выступал сам подсудимый. То есть это видно, и есть и видеозапись, и прений, в которой описывается по существу предъявленное обвинение. И последнее слово по уголовному процессуальному кодексу, оно проходит после прений сторон, после стороны обвинения и после прений стороны защиты. Поэтому, как правило, оно и должно быть эмоциональным, потому что ничего по существу в нем не рассматривается, никакие новые обстоятельства, либо переоценка старых обстоятельств в последнем слове не проводится. То есть это именно обращение подсудимого к суду, к иным участникам процесса, к слушателям. Поэтому, исходя из того, как должно выглядеть последнее слово подсудимого в теории и как оно обычно происходит на практике, это вот то самое последнее слово подсудимого, как оно должно быть.
Ну и все-таки Улюкаев свою вину отрицает, но когда он говорит о возрасте своем, детей, родителей, о сроке, который для него требует прокуратура, не выглядит ли это так, что он скорее просит о снисхождении?
Нет, это обычная практика. Понятно, вы можете отрицать вину, но тем не менее вы вправе просить суд в том случае, если вы все-таки будете признаны виновным в каких-то послаблениях. Это обычная практика в судебном процессе, когда вы говорите, если вот это, а если вот так, то вот так. Это абсолютно нормально. Просить суд учесть вот все эти обстоятельства при вынесении приговора. Потому что мы прекрасно понимаем, что в Российской Федерации оправдательными являются, насколько я помню, 34% приговоров. Поэтому, исходя из общей статистики, подсудимый может подозревать, что приговор будет обвинительным за редчайшими исключениями. Поэтому не использовать шанс попросить суд о каком-то снисхождении или еще о чем-то дополнительно, это было бы очевидной недоработкой защиты. Поэтому это вполне, это нормально, что он попросил о снисхождении при назначении ему вида и меры наказания.
Вообще, если так интерпретировать, то, на мой взгляд, получается, что подсудимый и его адвокаты просто, ну, фактически не верят в справедливость судебной системы в России. Или я неправильно вас понял?
Нет, нет, это обычность. Вы поймите, то, что кажется неверием в справедливость судебной системы, то является просто обычным поведением на процессе. Если бы вас судили, вы бы вели себя точно так же. То есть вы бы отрицали вину, но на всякий случай просили бы учесть наличие малолетних детей, престарелых родителей, сложное финансовое положение, потому что так выглядят, как правило, все последние слова.
А для меня, как человека со стороны, все-таки выглядит более убедительным, если в последнем слове перечислить очень четко и как раз без эмоций те несостыковки в обвинительном заключении, которые, как считает Улюкаев, имеют место.
Это то, с чего я начал. Нам необходимо различать последнее слово и выступление в прениях. Выступления в прениях тоже сегодня были, и они как раз были направлены на перечисление всех несостыковок. А последнее слово, оно идет после выступлений в прениях и является как раз вот такой вот эмоциональной частью, и именно для этого оно и предназначено в уголовном процессе.
Да, вы меня убедили, но последний вопрос, вы читали это последнее слово. Насколько оно профессионально сформулировано с точки зрения как юриста? Считаете ли вы, что Улюкаев сам писал это слово или ему помогали его адвокаты? Вообще, может быть, есть какие-то особенные места в этом выступлении, которые вы бы выделили?
Ну, я бы выделил то, что в этом последнем слове было некое общее удивление судебной системой нашей и общее удивление тем, что к нему, как к министру, применяются те же самые правила, что и ко всем остальным. То есть я не могу сказать, хорошо это или плохо, но он в шоке, потому что он даже, ну, как бы акцентировал внимание на том, что он министр, его тут все смотрят, наблюдают, брал, не брал, вот, и его вот это вот какое-то определенное низвержение явно было одной из многих эмоций, которые давлело над ним при, может быть, написании, может быть, при обдумывании данного последнего слова. Видно, что и что, и вот это вот все и ко мне тоже. Ну, побойтесь Бога, ну вот я же министр. Ну вот как-то так это вот, если... Ну, вот у меня вот такой осадочек остался.
Говорил калининградский юрист Алексей Елаев, директор фонда «Петербургская политика». Михаил Виноградов отмечает, что Алексей Улюкаев действовал вполне рационально, произнося свою сегодняшнюю речь в суде. Итак, речь Улюкаева была довольно эмоциональной. На ваш взгляд, все-таки это была речь уверенного в своей правоте человека, мольба о снисхождении к Владимиру Путину, например, или человек, который просто опустил руки. Вот ваши впечатления от того, что он говорил?
Ну, я думаю, что это способ придать дополнительный резонанс к такому финальному заседанию перед вынесением приговора. И в этом плане речь оказалась достаточно удачной и эффективной. И она достаточно сильно затронула многих. Желание показать, что, в общем, дело в суде подразвалилось. Это, в общем, достаточно очевидно. Это в какой-то степени сигнал о том, что, возможно, с точки зрения логики президентской кампании какое-то супер жесткое решение по Улюкаеву, возможно, будет и таким нелегким, необходимым и вызвать какой-то такой избыточный резонанс, только что, казалось бы, ушли от радикализма там, по теме Олимпиады, как снова появятся шаги, в общем, пугающие и часть общества, и часть политической элиты. Думаю, что для Улюкаева суд прошел достаточно успешно, и вообще сложилось ощущение, или можно даже предположить, что про деньги не знают ни Улюкаев, ни Сечин, хотя вполне естественно допустить, что оба были в теме, но прямых признаков этого нет, и Сечин, наверное, даже особенно не настаивает. Другое дело, что успешная линия защиты, как понятное дело, не тождественна линии приговора, потому что судебный процесс и приговор – это во многом два очень разных события.
Простите, я хочу вас попросить уточнить. Вы сказали, ни Сечин, ни Улюкаев не знают про деньги. Что вы имели в виду?
Ну, когда мы анализируем все утечки информации, все перехваты, все записи, где якобы Игорь Сечин должен был принести какие-то слова, провоцирующие Улюкаева на разговор о деньгах, Сечин их не произносит, Сечин не переподтвердил свои показания в суде. И, конечно, трудно себе представить, что это такая операция и против Улюкаева, и против Сечина. И Сечин почему-то не может в этом признаться, но настолько невинными являются сами к себе разговоры, и настолько то, что было предъявлено, не выглядит как доказательная база, то можно выдвигать самые разные предположения или, по крайней мере, конспирологические версии. Но ничего такого прорывного и убедительного против Улюкаева в суде предъявлено не было, хотя, зная реалии российской власти, подобного рода взятку, конечно, можно допустить.
Ну вот, исходя из того, что вы только что сказали, каким вы видите приговор по этому делу? Ну, я понимаю, что, разумеется, речь идет только о предположениях.
Ну, я уже сказал, что судебный процесс и приговор – это две очень разные и часто не связанные между собой события. В пользу Улюкаева говорит то, что он был под домашним арестом, а это все-таки обычно было свидетельством, ну, несколько отсутствия такой подчеркнутой кровожадности со стороны высших политических руководителей. Вот. С другой стороны, сказать, что для того, чтобы делу позволили признаться в том, что оно развалилось, конечно, тоже нужна некая политическая воля, и правоохранительная система в этом заинтересована. Поэтому, наверное, с точки зрения здравого смысла, доказательной базы и сохранения какого-то такого самооценки гражданских чиновничества в России, подчеркнуть жесткий приговор был бы, наверное, избыточен, тем более, что мы каждый раз видим по многим чиновникам, что аресты вызывают гораздо больше резонанса, чем, собственно, сами приговоры, а приговоры воспринимаются либо как очень мягкие, либо как избыточно жесткие. Представить себе, что есть желание, накопилось большое количество уголовных дел, в том числе по всем арестованным губернаторам, и можно было до марта провести такие приговоры, наверное, представить себе такое можно, но признаков такой концентрации большого количества приговоров в ближайшие несколько недель все-таки мы не видим. Поэтому рациональный прогноз, я думаю, в отношении дела Улюкаева сегодня невозможен. Понятно, что это политическое решение.
Но если возвращаться к сегодняшнему последнему слову Улюкаева на суде, согласны ли вы с точки зрения, что он в какой-то мере обращался к чиновничеству в России, предупреждая, что чиновничество ждет в том числе и на четвертом сроке Владимира Путина?
Ну, я думаю, что для любого гражданского чиновника не секрет ослабление статуса гражданской службы, в том числе на фоне активности правоохранителей. И тому же аресту Улюкаева предшествовали обыски у Андрея Белянинова, который тогда возглавлял Федеральную таможенную службу. И понятно, что здравомыслящие чиновники так или иначе соотносят свою активность с теми кампаниями, которые проводятся под флагом борьбы с коррупцией. Я думаю, что Улюкаев обращался ко всем, и к чиновникам, и к правоохранителям, и к Путину, и к оппозиции, всем, кому он интересен, для того, чтобы показать, что у него есть своя правда, а у страны обвинений, если эта правда есть, она, в общем-то, не предъявлена, тем более там, с такой эмоциональной продолжительностью.
Вы сказали о том, что когда речь заходит о приговоре, речь идет о политическом решении, но, судя по всему, политическое решение принималось и когда это дело возбуждалось. Как вы считаете, если бы у Кремля была возможность отыграть на год назад, было бы принято решение о возбуждении дела против министра экономического развития?
Ну, мне кажется, нельзя говорить, что дело Улюкаева – это коллективная воля власти. Понятно, что были инициаторы, которые в какой-то момент сказали «да», а с другой стороны, достаточно очевидно, что для того же Дмитрия Медведева дело Улюкаева было крайне болезненным и, в общем, по сути, подрубавшим его позиции как премьера, и тому же Медведеву и тогда было некомфортно, и сейчас с этим некомфортно. Поэтому какой-то коллективной воли к аресту Улюкаева, я думаю, российской власти не было. Была инициатива, которой не сказали «нет».
Это было мнение директора фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова. Вы слушаете программу «Время свободы». Владимир Путин в среду объявил о своем желании баллотироваться в президенты России на выборах весной будущего года. Большинство наблюдателей ожидали, что он сделает это именно в декабре, но где и когда почти никто не угадал. Говорилось и о его большой пресс-конференции, которая состоится 14 декабря, и о съезде Общероссийского народного фронта несколькими днями позже. Ждали этого заявления, собственно, и вчера во время церемонии вручения премии «Доброволец России». России. Но заявление Путин все-таки сделал в тот же день, но позже на встрече с рабочими Горьковского автозавода. Почему он выбрал именно это место, рассуждает политолог Владимир Гельман, с которым побеседовала Наталья Джампаладова.
Аудитория завода ГАЗ, представление тех, кто организует эту компанию, это, ну, такие, что называется, простые люди, это не представители элит, это не представители каких-то кругов, которые могут кем-то восприниматься негативно, поэтому такая аудитория, ну, как бы кажется подходящей для телевизионной картинки, откуда, собственно, большинство людей в нашей стране, ну, или, по крайней мере, значительная часть, и узнает о происходящем. То есть, с точки зрения телевидения, это очень хороший фон.
Чуть ранее он выступал на Всероссийском форуме добровольцев, где его тоже спрашивали о его планах, но там он не стал говорить о своем выдвижении. Вот показывает то, что он выбрал именно рабочую аудиторию, показывает ли это его приоритеты по своему электорату?
Я думаю, нет. Это показывает то, как, ну, как бы хорошо, красиво это снять. С точки зрения электората, это же зависит не от того, что люди думают, а от того, как их мобилизуют. Мобилизовать тех, кто работает на крупных предприятиях, в общем, довольно легко. И есть исследования, говорящие о том, что там, ну, достаточно хорошо налажен механизм контроля над тем, кто голосует или нет, и, соответственно, как голосует. Те люди, которые собираются там на всякие мероприятия добровольцев, они гораздо менее подконтрольны. Но с предпочтениями реальными тех, кто работает на ГАЗе, и тех, кто участвует в волонтерском движении, это вообще никак не соотносится. Это просто про другое.
А как вы считаете, то, что это Нижний Новгород, это имеет какое-то значение?
Здесь важна телевизионная картинка, которая будет говорить о том, что вот это рабочие большого предприятия. Да, что это не Москва, это, наверное, тоже имеет значение. Но повторю, что с точки зрения голосования это не имеет вообще никакого значения. Голосование обеспечивается совершенно иными механизмами, никак не соотносящимися с тем, где что там Путин сказал.
Ну вот вы лично допускали мысль, что вдруг Путин решит не выдвигаться и скажет, что все, вот я устал, больше не хочу?
Нет. По крайней мере, вот в ходе нынешней кампании такого варианта точно не предусматривалось. Может быть, когда-то в будущем, но, скорее всего, не при этой жизни.
С политологом Владимиром Гельманом беседовала Наталья Джампаладова, а политолог из Нижнего Новгорода Валентина Бузмакова обращает внимание на еще одну причину, по которой Владимир Путин для своего объявления выбрал именно Горьковский автозавод. Вопросы Валентине Бузмаковой задавала Евгения Назарец.
Я смотрю на это как на поддержку движенца Путина, Глеба Никитина. Он назначен временно исполняющим обязанности губернатора, а Путин нам показал вот во время того прошлого призыва губернаторского, что он исправно посещал все области, одну за другой область. Вот тот же Великий Новгород не раз даже там бывал. Он поддерживает своих выдвиженцев. Ну, а потом нужна была открытка. Ну, сказать честно, ГАЗ, конечно, это открыточное предприятие, но не в сегодняшнем уже его состоянии. Нужна была открытка, рабочий коллектив, на фоне которого слуга народа, кандидат от народа, господин Путин объявляет о своем участии в выборах. Здесь просто-напросто несколько обстоятельств работают. Восторга особого не чувствую, потому что в истории у нас разные с Нижним были связаны с городом Горьким истории. Когда-то сормовские рабочие тоже там выступили, чтобы облигации не оплачивать. Тоже был почин. Нижегородский, Горьковский почин. Так что город выбирает наш по разному поводу. Не будем забывать, что мы даже тюрьмой побывали. Тюрьмой для академика Сахарова. Всякое назначение было у города. Но надо с честью продолжать жить. Вот так.
На митинге на этом, наверное, это очевидно. Обычно бывает там определенное количество молодежи, ну, обязательно заслуженные рабочие, ну, митинг, концерт, да. То, что вот он именно в такой аудитории перед молодежью и перед рабочими объявил о своем намерении, это означает, что он рассчитывает в своей предвыборной кампании на поддержку именно этих слоев общества, как вы думаете?
Но кто еще будет его поддерживать? Пенсионер, конечно, несомненно. Он бы с удовольствием выступил перед пенсионерами, но перед пенсионерами это как-то дискомфортно. Несомненно, он сейчас будет выбирать молодежную аудиторию, чтобы рядом с ним было как можно больше молодых улыбающихся лиц, и он на их фоне будет смотреться помоложе. Все нормально, это все рассчитано, и он уже давно это делает. Еще до газа это было. Мы видели эти картинки. Можно сказать, каким-то образом сейчас Нижний вернул на карту страны, потому что 12 лет застоя под Шанцевым для Нижнего что-то значит. А нас стали забывать, и мы там, помните наши потуги на третью столицу? Уж какая там, мы не в середине списка уже, а все ниже и ниже спускаемся. Посмотрим, может быть, какие-то федеральные деньги на нас прольются, но я не думаю, что это будет очень долго. Это будет до губернаторских выборов. А потом на равных с другими.
А на ваш взгляд, это было бы большой натяжкой сказать, что Путин сделал Нижний Новгород из города, в котором работал Немцов, которого убили, городом, в котором Путин объявил о своем очередном сроке президентском, о намерениях?
Нет, я не думаю, что здесь нужно притягивать Немцова. Немцов – это история города, историю, которую не вымырешь при всем желании. Немцов открыл Нижний Новгород миру, мы ему за это благодарны. Хотя мы, Борька-то свой был человек, а мы своих-то, знаете, мы критически к ним относимся. Вот так вот. Но чужим ругать своего парня не позволим.
Хотя бы на минутку самолично допускали, что Путин может не сказать, что он баллотируется в президенты?
Нет, нет. Ему дороги назад нет. На пожизненный срок. Только на пожизненный.
Мнение политолога из Нижнего Новгорода Валентины Бузмаковой. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Лидер палестинской радикальной группировки «Хамас» призвал палестинцев к новой интифаде. Исмаил Хания объявил пятницу днем восстания против оккупации. Заявление последовало после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. По словам Хании, это навсегда похоронило мирный процесс на Ближнем Востоке. 6 декабря Дональд Трамп распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Процедура может занять от 3 до 4 лет. Решение Трампа подвергли резкой критике лидеры арабских стран. Совет Безопасности ООН обсудит на экстренном заседании позицию США по Иерусалиму. Фонд «Ямал» подал иск к «Новой газете» и спецкору издания Иреку Муртазину за публикацию материала о золотом унитазе. Об этом сообщает интернет-издание «Сибирь Реалии». Согласно информации из картотеки, арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск. Директор некоммерческой организации «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» Михаил Быков в разговоре с корреспондентом «Сибирь Реалии» отказался объяснить суть претензий к «Новой газете». Он считает, что они, цитаты, и так понятны и связаны с недостоверной информацией. На сайте суда категория дела указана как «экономические споры по гражданским правоотношениям», без подробностей. В ноябре этого года «Новая газета» сообщила, что во время ремонта в гостинично-транспортном комплексе «Ямальский» был приобретен эксклюзивный итальянский унитаз стоимостью 8 миллионов рублей. Как писала «Новая газета», дорогостоящую сантехнику установили в рамках регионального инновационно-инвестиционного проекта. Независимая исследовательская группа Conflict Intelligence Team проанализировала тендер Министерства обороны России на страхование жизни военнослужащих и пришла к выводу, что в 2014 году погибли около 200 российских военных. По мнению исследовательской группы, объяснение этому аномально большому количеству погибших может быть участие военнослужащих из России в боевых действиях на востоке Украины. О тендере Министерства обороны 4 декабря рассказала газета «Ведомости». По мнению издания, таким образом это ведомство рассекретило число человеческих потерь в российской армии с 2012 по 2016 годы. Министерство обороны с 2010 года не публикует информацию о количестве погибших военнослужащих. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В городском совете Вашингтона прошли публичные слушания по законопроекту, предусматривающему переименование части проспекта перед посольством России в США в честь российского политика Бориса Немцова. На слушаниях выступили дочь Немцова Жанна, его друг и коллега по оппозиционной деятельности Владимир Кармурза-младший, журналист Карина Орлова и представители общественных организаций. Если члены совета проголосуют «за», площадь Немцова может появиться в Вашингтоне в начале будущего года. Слово нашему корреспонденту в США Юрию Жигалкину.
Вполне возможно, что столица Соединенных Штатов станет первым городом в мире, где будет увековечена память о российском государственном деятеле, политике, оппозиционере Борисе Немцове, застреленном напротив Кремля около 3 лет назад. Как говорится в законопроекте, цель этой акции – почтить память и вклад Бориса Немцова в развитие демократического общества. Это чисто символический жест. Даже если законопроект будет утвержден городским советом, почта в российское посольство будет приходить по прежнему адресу Висконсин-авеню 2650, которая останется официальным адресом посольства России. Лишь уличные таблички с именем Немцова напротив беломраморного комплекса российского посольства станут официальными мемориальными знаками, которых пока нет даже в его родной стране. Председатель фонда Бориса Немцова Владимир Карамурза-младший, выступавший в среду на слушаниях в городском совете Вашингтона, был инициатором увековечивания памяти российского политика, государственного деятеля и оппозиционера в Соединенных Штатах. Владимир, не парадоксально, что первым официально память Бориса Немцова почтит Вашингтон, а не Москва или, скажем, Нижний Новгород?
Понятно, что улица Немцова, площадь Немцова, мемориальные доски, посвященные памяти Бориса Немцова, должны прежде всего появиться в России, в Москве, в Ярославле, в Нижнем Новгороде. И даже год назад вроде бы городская дума Нижнего Новгорода почти единогласно приняла решение увековечить его память своего первого демократически избранного губернатора, да, повесить мемориальную доску на доме, где он жил. Но вот прошло уже больше года, мемориальной доски как не было, так и нет. Мемориальные знаки, которые жители домов, где жил Борис, в Москве и Ярославле, сами, взяв инициативу в свои руки, установили. Эти мемориальные доски были демонтированы, уничтожены, сняты. На все обращения, официальные обращения в Московскую городскую думу и в мэрию Москвы об увековечении памяти Бориса Немцова было отвечено отказом, причем с абсолютно издевательской формулировкой. Отсутствие консенсуса. То есть, видимо, не было никаких проблем с консенсусом по поводу, например, улицы Уго Чавеса, венесуэльского диктатора. Или по поводу улицы Ахмада Кадырова, который в свое время объявлял России джихад и призывал своих сторонников убить столько русских, сколько можете. Это прямая цитата. Вот по поводу них проблем с консенсусом у московских властей, видимо, не возникло. А вот по поводу российского государственного деятеля, бывшего первого вице-премьера, губернатора, члена 4 созывов российского парламента, вот здесь с консенсусом почему-то не в порядке.
Да, консенсуса, кажется, проще добиться в Горсовете Вашингтона. Вы, насколько я понимаю, были инициатором этой акции.
Я этим занимаюсь больше года, этой темой. Идея пришла в прошлом году, еще в 2016, и как бы посыл вот такой, поскольку в нашей собственной стране, в России, нам не дают при нынешней власти увековечить память российского государственного деятеля, то это значит, что нужно это делать там, где это возможно. И мне кажется, что нет ничего более пророссийского, чем назвать площадь перед российским посольством именем российского государственного деятеля, то, что мы предлагаем сделать. Но кроме того, Борис Ильич Немцов ведь имел непосредственное отношение именно к этому российскому посольству в Вашингтоне. Он был одним из тех людей, который его открывал в 1994 году вместе с президентом Ельциным. В прошлом году я начал заниматься этой темой. В начале этого года провел первые встречи в Сенате США с этой инициативой. Сразу она была поддержана, должен сказать. И в феврале, соответственно, 27 февраля, в годовщину убийства Бориса Немцова, законопроект был внесен. В мае он был единогласно утвержден профильным комитетом. И летом поступил на рассмотрение общего состава Сената. И вот потом процесс застопорился. И как мы теперь уже знаем, поскольку на днях буквально газета «Вашингтон-Пост» опубликовала часть этой информации, а другую часть обнародовал Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». И как бы в совокупности информация получилась такой, что летом на встрече господина Лаврова с господином Тиллерсоном в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» якобы одной из тем, которые Лавров особо обозначил, была просьба не переименовывать площадь перед посольством России в Вашингтоне в площадь Бориса Немцова. Понимаете, получается, что российская власть, если верить этой информации, выходит уже на новый уровень. То есть мало того, что в собственной стране нам не дают увековечить память Бориса Немцова, они еще пытаются на международный уровень выйти и свое право вето применить в других странах.
Судя по всему, они это воспринимают как афронт. Это очевидно. Непонятно почему.
Правильно. Абсолютно непонятно почему. Еще раз говорю, на мой взгляд, не может быть более пророссийского шага, чем назвать площадь перед посольством России именем российского государственного деятеля. И в Вашингтоне, на самом деле, нет много мест, которые связаны как-то с Россией, с русским. Есть памятник Пушкину, недалеко от университета Джорджа Вашингтона, есть площадь Андрея Сахарова, прецедент, на который мы опираемся. Да, когда в 80-е годы, когда Андрей Дмитриевич Сахаров был в ссылке в Горьком, Вашингтоне площадь перед тогдашним советским посольством, сейчас это резиденция российского посла, была названа именем Андрея Сахарова, и, собственно, все.
Можно представить, что именно это и вызвало неприятные параллели в Кремле, ведь ту акцию предпринимали, чтобы уязвить советские власти, помочь отправленному в ссылку Сахарову.
Продолжая тему, как бы, и осенью, в конце октября, к нам поступили сигналы о том, что руководство городского совета Вашингтона очень позитивно относится к этой идее. И, собственно говоря, был запущен законодательный процесс уже на уровне городского совета. И вот сегодня эти слушания, это было таким первым уже полноценным этапом на пути рассмотрения этого законопроекта.
Даже на этом заседании председательствующий прочел электронное сообщение, автор которого сетовал на то, что для многих россиян эта акция будет выглядеть как попытка воспользоваться именем Немцова в том, что они, многие из россиян, считают пропагандистской кампанией против них. Один из выступавших на этом заседании призвал членов Горсовета не принимать этот законопроект, потому что это, как он выразился, раздражает русских. Что бы вы ответили на это?
Ну, вы знаете, на это лучше ответил не я, а Михаил Иванович Салтыков-Щедрин в свое время, когда он советовал не путать отечество и ваше превосходительство. Вот не надо, пожалуйста, путать Россию и ставить знак равенства между Россией и кремлевским режимом, России и группировкой властной, никем не избранной, я замечу, на свободных выборах, которых у нас в стране нет, которая сидит сейчас в Кремле. Вот этот законопроект об увековечной памяти Бориса Немцова вообще никакого отношения не имеет к нынешней власти, к тому, что она думает. Она вообще не про них. Они все-то сами на себя сразу все примеряют. У этой инициативы есть, ну, наверное, три главные цели. Первая, самая главная и самая простая – это дань памяти, увековечение памяти выдающегося российского гражданина, выдающегося российского государственного деятеля, человека, который во многом персонифицировал, олицетворял надежды на демократию в России очень много лет, и который посвятил свою жизнь и в результате заплатил своей жизнью за идеалы свободы, демократии и правового государства в нашей стране. Вот это вот главная и основная цель. Но помимо основной цели, мне кажется, есть две, которые тоже достаточно важные. Первое – это послать сигнал солидарности российскому гражданскому обществу, российскому демократическому движению, людям в России, гражданам России, которые, несмотря ни на что, несмотря на репрессии, на давление, продолжают бороться, работать, выступать за демократическое общество и за политическую свободу в России. Это первое. И второе, мне кажется, тоже очень важно. Это будет очень важное напоминание и американцам тоже о том, что Россия – это не только Путин, и не только режим Путина, и не только коррупция, и агрессия, и авторитаризм. А что Россия – это еще и такие люди, как Борис Немцов. Такие люди, которые готовы отстаивать принципы и ценности свободы, демократии и прав человека. И, на мой взгляд, это очень-очень важно. Вот, опять же, вы в своем вопросе, да, подняли тему отношения нынешней российской власти, да, вот к этому переименованию. Тоже вы сравниваете с тем, что было сделано в 80-е годы в отношении площади Сахарова. Я тоже могу напомнить, что в 84-м году, когда было вот это решение принято о площади Сахарова, понятно, что Политбюро и советские МИД были в бешенстве, абсолютно справедливо. Но вот прошло всего 7 лет, и в 1991 году уже не советский, а российский посол в Вашингтоне установил бюст Андрея Дмитриевича Сахарова в самом российском посольстве. Это просто по поводу того, что власть-то бывает разная, и ситуация очень быстро может меняться. Я могу сказать, что я абсолютно не сомневаюсь, что настанет день, когда российское государство будет гордиться тем, что наше посольство в Вашингтоне стоит на площади Бориса Немцова.
Это был Владимир Карамурза-младший, председатель фонда Бориса Немцова. Если городской совет Вашингтона одобрит этот законопроект, то он в середине января пойдет на подпись мэру города. Таблички с именем Бориса Немцова могут появиться перед российским посольством в третью годовщину его гибели.
С Владимиром Карамурзой-младшим беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Петербургские преподаватели считают, что так называемая оптимизация образования серьезно снижает уровень высших учебных заведений в России. В последнее время в Петербурге прошли сразу несколько акций протеста против слияния некоторых учебных заведений и упразднения некоторых факультетов Петербургского университета. Но удалось только предотвратить слияние исторического и философского факультетов Петербургского университета и сохранить бюджетное отделение для взрослых в музыкальной школе имени Рейхстага. Римского-Корсакова. Собеседники нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольской, бывший доцент Петербургского университета Сергей Хрущев, научный сотрудник Центра институционального образования при Европейском университете Екатерина Губа, преподаватель издательско-полиграфического техникума Юлия Маркова и бывший сотрудник промышленно-экономического колледжа Аэлита Корунская.
Сергей, вы проработали всю жизнь в Петербургском университете. Многие сегодня говорят, что там выстраивается жесткая властная вертикаль, исчезают академические свободы. Это правда или картина бедствия преувеличена?
Безусловно, процесс редукции, процесс горизонтальной вертикальной интеграции реализовывался по-разному. Это вот новые слова, связанные с реформами образования. Горизонтальная интеграция, мы сливаем вузы, вертикальная, когда СУЗы добавляются в вузы, техникумы, колледжи. Ну, в нашем Санкт-Петербургском университете, например, есть физкультурники и газосварщики, которые, согласитесь, не философам от этого нехорошо, но, видимо, не газосварщиков тоже не очень.
Как они туда попали?
В рамках программы вертикальной интеграции. У них были, видимо, ценные здания, и, наверное, Николай Михайлович Кропачев, наш ректор, посчитал, что без газосварщиков и физкультурников к университету будет жить не в МАГАТУ. Чтобы вот сокращать действительно преподавателей, а это сокращение идет достаточно активно, была выбрана вот такая вот юридическая форма увеличения управленческого персонала за регулированность всего и вся. Ну, лет 15 назад в управлении кадров работало 4 человека, то сейчас около 70. И фактически, если раньше действительно университет существовал для студентов и профессорско-преподавательского состава, то теперь он существует для менеджеров и управленцев.
Но если сокращать преподавателей и брать кадровиков, то какой же смысл?
Была выбрана стратегия, значит, мы сокращаем преподавателей, а освободившиеся деньги идут для того, чтобы бюрократов можно было кормить. Умирает, например, доцент, тут освобождается ставка, но конкурс на нее не объявляется. Да, увольняет Сергей Андреевич Хрущев, но конкурс на его место не объявляется. И такие примеры массовые. Гипертрофированный рост, он идет как раз вот за счет снижения физической массы, да, преподавателей, которым говорят, вы редко ходите на работу, вы должны активнее публиковаться в зарубежных журналах. Но чтобы всех держать в мейнстриме, нужны руководящие товарищи. Университет был всегда оплотом действительно академических свобод. И я, как географ, помню, как мы в 90-м году сказали руководству университета, что географический факультет не поедет в Петродворец, хотя ему было построено там здание. И мы не поехали.
Юлия, вы тоже, наверное, сходные процессы на своем техникуме испытали. Это вообще известная история. Ваши студенты митинговали, чтобы не сливали полиграфистов со строителями, но ничего не вышло.
Да, инициатива у нас шла от студентов. Мы, не чувствуя вот ту свободу, которая была в 90-х, переживаем собрание трудового коллектива, когда идет открытое голосование, и администрация зорко наблюдает, и приглашены на собрание учредители, в частности, это представители из Комитета по науке и высшей школе. В ультимативной форме перед коллективом было заявлено, что нас нужно закрывать. Якобы был проведен какой-то внешний мониторинг, были презентованы какие-то графики, которые, я как преподаватель заявляю, не отвечают действительности, на что сказали, мы ничего исправлять не будем, реорганизация будет, и просим вас не поднимать шум, никуда не ходить, не писать. На нашем собрании трудового коллектива присутствовали незнакомые нам люди. Мы только догадывались, освобождается ставка, конкурс не объявляется. И из колледжа строительной индустрии и городского хозяйства уже были устроены люди к нам, которые у нас на работе не появляются, но являются формально членами трудового коллектива. И, естественно, они будут голосовать так, как скажет директор колледжа строительной индустрии и городского хозяйства. И мы стали получать информацию от студентов. Мне ВКонтакте приходит сообщение: Юлия Викторовна, подпишите, пожалуйста, петицию за сохранение нашего техникума. Мы задаем вопрос директору. Проводится вот такое собрание, где нам действительно говорят, что у нас настолько все плохо, что нас нужно закрывать. Либо госпожа Степанова, заместитель председателя комитета по науке и высшей школе, представила господина Кривоносова, который являлся директором колледжа строительной индустрии и был назначен к нам директором. По совмещению мы сразу же начинаем писать в прокуратуру, требуем прислать к нам директора-специалиста. ответ: у вас настолько все плохо, что вот вам спаситель, эффективный менеджер. На тот момент всего 3 учебных заведения осталось в стране, которые учат специалистов издательского дела именно среднего звена. Протестные акции продолжаются до сих пор, теперь уже со сохранения профессий. Мы понимаем, что мы в этой новоиспеченной академии не нужны. Мы находимся в особняке Пеца, 5-я линия Васильевского острова, дом 28. Техникум там находится с 30-го года, 87 лет. До этого издательство «Сюлевич» там имеет одну из лучших типографий в городе, выпускает «Вестник Европы». Там выходит дешевая библиотека, в которой печатается и Островский, и Тургенев. Вот с этого мы начинаем воспитание специалистов издательского дела. Досталась техникуму уникальная библиотека. Годы блокады. 2 человека сохранили до нас рукописные книги 13 века, инкунабулы 15 века. Публичная библиотека поднимала вопрос о передаче этих книг уникальных в публичной библиотеке. Наша директор сказала, что сохранили для студентов, и это останется студентам. Мы сразу стали задавать вопросы, что будет со зданием, что будет с библиотекой. У нас современное оборудование, производственные мастерские, в сентябре они закрыты, производственные мастерские не функционируют, поскольку уволились все специалисты, у нас замен нет, у нас в расписании отмена занятий.
А Элита, вы тоже переживаете такую же в вашем учебном заведении?
В нашем промышленно-экономическом колледже в 2016 году уволили по статье директора. 7 июня к нам пришла госпожа Васина, доктор экономических наук, которая возглавляла Петровский колледж. Нам ее представили как эффективного менеджера, который выведет из прорыва наш промышленно-экономический и благополучно уйдет обратно в свой колледж, а нам предъявит нового директора. Убеждала меня Елена Вячеславовна Васина: вам нужно обязательно сохранить свою независимость, ни в коем случае сливаться не надо. Наши все специальности сольются, мы не будем существовать как отдельная структура. Но священная заповедь, просто мантра: никуда не ходите и не пишите. Ну, если все так законно, то почему никуда не ходить, не писать, ничего не говорить? Так вы, ребята, тогда представьте, пожалуйста, план оптимизационный, чтобы мы понимали. Вся бухгалтерия перекочевала отдел закупок в Петровский колледж. То есть на сцене выступают студенты и преподаватели, красивая картинка, а всю начинку внутреннюю все перенесли в Петровский колледж. В администрацию президента, в правительство Российской Федерации задаем вопрос, почему при отсутствии колоссального набора групп, при отсутствии дополнительного объема площадей и набора новых сотрудников, у нас такое резкое увеличение фонда оплаты труда, а на нас это никаким образом не отражается. Обнаружили, что система вся реорганизуется как под копирку. Напоминает, простите, рейдерский захват. Людей просят проголосовать за слияние, объясняя людям, что мы никак не проживем, если мы не сольемся в один большой могучий сарай. Но как же мы тогда жили с 1933 года, в том числе наши непростые 90-е? Мы потеряли свою идентичность.
Катерина, вот перед нами 3 истории усекновения разных учебных заведений. Эти реорганизации происходят после проверок и заключений о неэффективности вуза или колледжа, в составлении которых важную роль играет Рособорнадзор. А ведь вы как раз занимались исследованием деятельности этого контрольного органа. Вот эта оптимизация, слияние, это оттуда все идет. Роспотребнадзор скорее является инструментом. Кто же заказчик? В реальности заказчики будут разными, но просто даже если кто-то захотел закрыть университет для того, чтобы завладеть зданием, или еще по каким-то причинам, он не может просто так это сделать. Для этого необходимо, чтобы запустить некоторую программу, проверить вуз, действительно ли он производит качественное образование. Это может сделать только Роспотребнадзор, который проводит проверки образовательных организаций. Очень сложно не найти нарушения, дается некоторое время, чтобы исправить, производится дополнительная проверка. Ведомство может прийти к заключению о том, что нарушения не исправлены, и дальше начинаются судебные разбирательства, которые могут закончиться отзывом лицензии университета. И множество частных вузов постигло эту участь за последние несколько лет. Существует с 2013 года такой мониторинг эффективности образовательных организаций, заказчиком которого является Министерство образования. Решение о том, что у нас есть какие-то университеты менее эффективные, необходимо проверить качество образования в этих университетах, и, возможно, их стоит реорганизовать. Но если мы посмотрим, в какие вузы Роспотребнадзор потом приходит, мы найдем, что эти вузы были эффективными по ряду ключевых характеристик этого мониторинга. Европейский университет здесь прекрасный пример. Поэтому возникает вопрос, зачем производить проводить мониторинг, которым потом в ряде случаев никто не пользуется.
Сергей, у вас есть какие-то догадки о том, кому это нужно? Может быть, кому-то нужны здания колледжа, но кажется, что все-таки не в одних зданиях дело.
Заказчиком всего этого является государство. Высшее образование, отчасти среднеспециальное, оно большую часть 90-х и 2000-х годов выполняло важную такую демпферную роль по связыванию молодежи от всяких активных политических действий. И число студентов у нас в России в 2008 году превысило 7,5 миллионов человек. Это огромная, невиданная цифра. А далее вот к студенческому возрасту подошли люди, рожденные в 90-е, и их стало в разы меньше. Сейчас примерно 3,8 миллиона. И согласитесь, функция выполнена, то есть нет, она должна быть сохранена, безусловно, но размер демпферной подушки должен стать меньше. И вот тут вот пошли вот эти вот программы оптимизации. Но ведь мы все это уже видели с детскими садами.
Мы имеем в виду демографическую яму, и когда-то она кончится, и придут новые студенты.
Демографический ренессанс, который начался где-то примерно с 2007 года, когда в активном фертильном возрасте оказалось поколение 80-х годов, оно уже отстрелялось. С 2016 года Россия опять имеет отрицательный естественный прирост. Да, безусловно, где-то после 2022 года количество молодых людей студенческого возраста в России, безусловно, увеличится. Но никогда мы цифру 7,5 миллионов уже не увидим. Сейчас стоит задача где-то выйти, наверное, на цифру 3,5 миллиона, может быть, чуть меньше. Публично она, естественно, нигде не оговаривалась. Но это видно с гигантской очевидностью. Вот у нас на географические специальности было 140 бюджетных мест, теперь 90. Сокращаются бюджетные ставки студентов. Опять стали увеличивать удельный вес платных студентов. И при этом, безусловно, надо сокращать и контингент преподавателей. Проводятся вот такие странные мероприятия. В данном случае вот Санкт-Петербургский университет ни с кем не объединялся, но мы знаем, что у нас было 102 вуза, сейчас 74.
С Сергеем Хрущевым, Катериной Губой, Юлией Марковой и Аэлитой Корунской беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Это был фрагмент программы «Петербург свободы». Полный выпуск этой передачи впервые выйдет в эфир в ближайшую субботу, 9 декабря. На днях исполнилось 90 лет со дня рождения правозащитника и писателя Феликса Светова. К этой дате приурочен выход книги неопубликованных текстов Светова. Те, кто эту книгу собирал, очень любили его и скучают, хотя прошло уже 15 лет со дня его смерти, пишет в предисловии книги Феликса Светова его внук, главный редактор образовательного проекта «Арзамас» Филипп Дзитко. С Филиппом Дзитко побеседовала наш корреспондент Елена Поляковская.
Я здесь выступаю в качестве двух заинтересованных лиц. Во-первых, и это действительно во-первых, я очень люблю этого писателя как читатель сам по себе. Мне нравится книга «Тюрьма», мне очень нравится опыт биографии, мне нравятся рассказы Светова 90-х годов. Они какие-то совсем другие, это другой писатель, и в то же время тот же самый. Говорит о каких-то важнейших вещах, меня страшно задевающих, очень простым, каким-то тоненьким способом. Это родной для меня человек, это мой друг. Мы успели с ним подружиться, прежде чем он умер. Было, наверное, 2 года, 1.5 года, когда мы довольно тесно общались и говорили про всякие важные вещи. Поэтому я чувствую свое, не знаю, это громкое слово «долг». Мне он бы вряд ли его одобрил. Но некоторые, мне кажется, важным рассказать как можно большему числу людей о том, что такой был писатель, и он вам, скорее всего, тоже нужен, как и мне.
Филипп, скажите, вот иногда в детстве, особенно что касается близких людей, да, мы, будучи, ну, какими-то маленькими, еще не все понимающими людьми, мы что-то, конечно, чувствуем, но до конца не понимаем, да, масштаб личности, которая находится рядом с нами. Было ли у вас так же, и в каком возрасте вы начали осознавать, что вы внук Феликса Светова?
Хороший вопрос. Вы знаете, дедушка был человеком, который никогда не дал себе понять, как-то он никогда не заносился, по крайней мере, когда со мной общался. Им всегда было легко, и он очень быстро сокращал дистанцию. Неважно, сколько тебе было лет, какое-то количество моих близких товарищей, совсем такие же лопухи, как я, студенты, с ним запросто общались, едва ли не переходили на «ты» после первой встречи. С ним было очень легко разговаривать. И я думаю, что по большому счету я понял, каким он был человеком, и каким он был писателем, уже на следующий день после его смерти, только тогда. Это есть такой подлый закон в нашей жизни. Ты, казалось бы, вот здесь рядом. А смерть делает что-то и с тобой тоже. Ты, у тебя открываются глаза, наконец. И я думаю, что это случилось тогда. Ну, масштаб личности, да, тогда я увидел. А масштаб его личности как писателя... В тот момент, когда я очень хорошо помню, я читал всю ночь книгу «Тюрьма». Вот буквально начал в 11:30 ночи, а закончил в 4 или в 5 утра, абсолютно взбудораженный, и понял, что ну ничего себе, мой дедушка большой писатель, пойду с ним про это поговорю. По счастью, в 5 часов я утра все-таки звонить не стал.
Если бы вы сейчас, ну, случилось бы такое чудо, и вы могли спросить Алексея Григорьевича о чем бы вы его спросили?
Вы знаете, это и чудо, и не чудо, оно есть. Я с ним веду разговор. И не только я его могу вести, а другие люди, даже и не знавшие его, но знающие его как писателя. В этом есть преимущество людей, которые что-то создают. Прежде всего, писателей и режиссеров, наверное, тоже. Когда тебе остается что-то, именно текст, ты все равно находишься в некотором диалоге с человеком. Но если бы я с ним сейчас вот вышел бы на кухню и заварил бы чай, и он бы сказал, а мне, пожалуйста, 2 ложки сахара, как бы я с ним стал разговаривать. А о чем я его стал спрашивать? О том, о чем, наверное, эта книга, которую мы сейчас собрали с родителями, в ней очень много о вере, о том, что такое, что значит быть человеком, который верит. Верит в Бога и человеке, который ищет какую-то внутреннюю свободу. И это всегда звучит очень патетично, но в реальности ты же не очень понимаешь, а что это значит искать внутреннюю свободу? Каким нужно быть человеком? От чего нужно отрекаться внутри себя самого? Что в себе не должно быть, чтобы эту свободу приобретать и при этом не мешать соседним людям, тем, кто тебя любит, кто рядом? И вот эти две темы, первое, третье, или уже второе, я уже запутался, это то, ужасно все это патетично звучит, ну и пусть, как оставаться самим собой, при этом не терять не могу сформулировать, все это ужасная патетика. Я думаю, что если кто-нибудь из заслушавших нас с вами сейчас откроет книгу «Опыт биографии» или откроет книгу «Офелия», которую мы переиздали, или откроет роман «Тюрьма», или откроет его рассказы 90-х годов, у него есть такой сборник «Мое открытие музея», все меня гораздо лучше поймут. Вот все то, о чем ты думаешь, засыпая, какие-то вот эти проклятые и волшебные вопросы тебе приходят в голову, вот это, короче говоря, про самое важное. Ну и про то, как не напиваться слишком на веселой вечеринке, как хорошо и изящно приносить тосты, как, не знаю, я бы дури тоже поговорил бы с ним.
Скажите, пожалуйста, Алексей Григорьевич, он не просто писатель, да, он писатель и диссидент, писатель и правозащитник. Можно ли как-то это разделить в процентном соотношении, извините меня за вот эту такую математическую грубость, в какой степени он больше был писателем или больше был диссидентом, или это как бы нельзя разделить?
Мне нравится в нем то, что он абсолютно гармоничен, что это человек, который не рисовал себе планы, не делал каких-то расчетов, а широко открытыми глазами смотрел на мир и пытался ему соответствовать. Или когда ему что-то не нравилось, он с этим сражался и боролся по мере сил. И всегда был собой недоволен, и всегда старался себя, ну, не знаю, не то, что делать лучше, но как-то себя все время искал. И его... даже нет такой профессии диссидентства. Это какой-то воздух в твоей крови, это какое-то внутреннее состояние. Ты видишь неправду. Ты в силу тысячи разных причин, начиная от твоего темперамента и заканчивая обстоятельствами семейной биографии, что ты с этим делаешь? Его писательство, его правозащитной деятельности в 70-е годы и в конце 90-х годов, когда он входил в комиссию по помилованию при Ельцине, это продолжение его самого или часть, это все одно, оно все перемешанное. Оно потому интересно, что оно настоящее. Ну, все настоящее неделимо.
С внуком правозащитника и писателя Феликса Светова, главным редактором образовательного проекта «Арзамас» Филиппом Дзитко, беседовала Елена Поляковская. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 7 декабря. Продюсер этого выпуска Илья Бубчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Кто? кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».